v Związku Woju i w Lieschodyla chłopcami z banderowcami.
Gwałtowania, rabunki, wbójstwa.
Людська ворожнеча, вони до українців так ставились.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда». В нем мы вместе с авторами Крымреалии обсуждаем самые интересные материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня со мной в студии Алексина Дорогань. Она автор спецпроекта «Крымреалии ТВ» о крымчанке Теодозии Кобылянской, которая была связной УПА. Леся, привет.
Привет, Настя.
Расскажи, откуда ты узнала о Теодозии Карловне?
Наша редакция впервые о ней услышала от Владимира Балуха, когда пересматривали старый материал 16-го года. Тогда не было времени, но он сказал журналисту, что вот если бы была возможность, сейчас бы поехали с вами в Раздольное. Там живет такая знаменитая легендарная личность. Он очень восхищен был этой женщиной, что она прошла лагеря, что она была связной УПА.
Вот если бы у нас была возможность сейчас, я бы съездили с вами в Раздольное. У нас там живет женщина, пани Теодозия. Вот она была звездкивкой в УПА. И она 10 лет этих отсидела. У нее все тело НКВДшными плетками посечено.
С тех пор у нас не покидала мысль найти ее и расспросить ее о том, какими были эти годы, как она прошла через все эти испытания, как она живет сейчас. Потому что мы уже на тот момент поняли из рассказа Владимира и потом далее из рассказа главы Конгресса украинских националистов Крыма Василия Овчарука, что она после 90-х, вот когда появилась такая возможность, была активным деятелем национального движения. Она не оставляла мысли об Украине, о том, что это государство должно быть в полном смысле независимым, и занималась социальной деятельностью, политической деятельностью. То есть мы понимали, что это очень интересная личность, и очень хотелось бы с ней поговорить.
Как вы ее искали?
Самыми сложными моментами тут были даже не найти саму Теодозию Карловну, а найти архивные документы ее истории, которые раскрыли бы подробности, детали, как ее арестовали, как ее судили, где она, в каких лагерях она сидела. Вот это был самый-самый такой вот сложный момент во всей этой истории, потому что в архивах, в материалах, в книгах, в воспоминаниях очень часто есть ошибки в фамилиях, и Кобылянская — это фамилия по мужу, а девичья фамилия ее была другая. И, как оказалось, исходник вот информации, который мы нашли, там была ошибка, была пропущена одна буква. И потом, когда мы уже разговаривали с сотрудниками архива СБУ, они говорят, что когда пропускаются гласные буквы, искать документы легче. Когда пропускается согласная буква, найти, понять, какая именно, гораздо сложнее. В нашем случае оказалось, что пропущена фамилия буква «Ш» и фамилия ее Гаврышкив, хотя в первоисточнике, в книге Василия Буртника «Шлях до воли. Тернопільщина», она указывалась как Гаврикив. И вот это вот очень сильно усложнило наши поиски. Но, кстати, довольно-таки часто в каких-либо документах встречаются такие ошибки, и даже когда мы уже видели в архиве это реальное дело, видели, что в некоторых справках КГБистских указано, например, Теодора Карловна, а в одном из документов, это пересылочный был документ, который единственный, по-моему, в деле на украинском языке, все остальное на русском вело КГБ, вот в этой пересылочной справке в лагерь вообще указан Теодор Карлович.
Хочется детальнее расспросить о самой Теодозии Карловне. Что в итоге тебе удалось узнать? Какова ее история?
Она родилась в небольшом городке Микулинцы, но это такой один из самых старейших городков Западной Украины. Она наполовину полячка, папа ее поляк, мама украинка. И довольно-таки вот в юном возрасте человек начал проявлять какую-то сознательность по отношению к стране, в которой живет. И вот сразу после школы, когда появилась организация украинских националистов, она совершенно сознательно туда пошла, потому что считала, что Украина должна быть независимым отдельным государством. Потом уже, когда в 43-м году примерно появилось такое крыло, как Украинская повстанческая армия, она совершенно тоже осознанно очень хотела помогать повстанцам, и поэтому занялась активной деятельностью, вот стала связной.
Ну, десь, може, було 18-17 років, отак. Да, я була зв'язковою, і в ліс ходила з хлопцями, з бандерівцями на зустріч, що потрібно було.
Она получала записки из леса от повстанцев, она передавала туда медикаменты, она передавала туда продукты, собирала данные, которые, вот, возможно, нужны были повстанцам.
Как сама тебя, друзья, Карловна вспоминает это время, время сотрудничества с УПА?
Она считает совершенно, что она все делала правильно. Очень тяжелый момент для нее этих переживаний, когда ее арестовали, что она смогла пережить и как она это пережила, эти пытки и лагеря. Для нее это, конечно, очень тяжелые воспоминания, потому что она рассказывала, что после задержания ее бросили в подвал с телами убитых повстанцев, и она ночевала в этом подвале. То есть ее пытали днем, ночью бросали к трупам. Пытали, ночью бросали к трупам. И она описывает это все как человеческую ненависть. Причины, вот корни этой ненависти она видела в том, что те, кто ее задерживал и потом пытал, они были непросвещенными людьми, которые вообще не понимают, что они делают, по сути. А она считала, что она на тот момент она понимала, что она делает, то есть она была политиком, то есть она занималась политической деятельностью и понимала что-то в людях. А тут при аресте столкнулась с злобой и ненавистью, которые фактически ни на чем не основаны, вот просто таким человеческим противостоянием, знаешь.
Людська ворожнеча, вони і до українців так ставились, і до мене особисто, тому що вважали, що я враг народу, я знаю.
Когда вы готовили этот материал, ты и команда телепроекта, вы перерыли очень много разных документов, архивов, собирали огромный массив информации. Что благодаря этому удалось нового узнать?
О том, насколько массовым было противостояние и насколько серьезно было организовано повстанческое движение, и что одна из таких наиболее, ну вот как директор Украинского института памяти Владимир Ветрович говорит, что Тернопольская область это было сердце повстанческого движения, что там повстанческое движение длилось максимально долго, и даже вот один из повстанцев, который никогда не был пойман советской властью, вышел из подполья в 1991 году, когда услышал о развале Союза.
На території Тернопільської області діяла окрема воєнна округа Лисоня, яка охоплювала приблизно територію сучасної Тернопільської області. Власне, Тернопілля було одним з цих регіонів повстанського руху, де повстанський рух тривав найдовше, напевно. В силу різних причин, очевидно, це і підтримка місцевого населення, і сприятливі достатньо, напевно, такі природні умови. Остання сутичка боївки українського підпілля відбулася в Підгаєцькому районі в 1960 році. Останній повстанець дав бій і, відповідно, покінчив після цього життя самогубство, щоб не датися в руки живим, в 1967 році. І останній повстанець, який взагалі ніколи не був схоплений радянською владою, теж походить саме з Тернопільщини, це Ілля Оберишин, який переховувався до 1991 року і щойно, почувши про результати всеукраїнського референдуму, який проголосив незалежність України, зголосився до міліції, сказавши, що є той Ілля Оберишин, який вже там з 50-х чи навіть з кінця 40-х років перебував в обшуку.
насколько было развитым повстанческое движение, настолько же было развитым и противодействие НКВД этому. Вот на истории Теодозии Карловны мы узнали о том, как НКВДисты обманывали повстанцев. Когда они понимали, что арестованные не дают никаких показаний, что невозможно с ними ничего сделать и ничего от них узнать, то инсценировали, что их якобы отбивали или даже похищали. Были такие случаи, когда похитили женщину из больницы, якобы служба безопасности ОУН. И служба безопасности ОУН якобы вела допрос, и человек должен был доказать, что он не предатель, рассказать о своих связях. Вот таким образом они вскрывали подполье, узнавали новые данные.
Это кто делал?
НКВДисты? Это НКВД, да. Эта практика, этот метод назывался «бочка». Эта практика называлась спецгруппы или легендированные группы НКВД. Но в эти небольшие отряды специально вводили, вербовали, запугивали шантажом либо какими-то другими способами действительных повстанцев, которые переходили на работу в НКВД или в МВД, чтобы, скажем так, у настоящих повстанцев это вызывало больше доверия. В случае с Теодозией Карловной произошло то же самое. Она рассказывала, что ее после многочисленных допросов сказали, что ее перевозят для очной ставки. И когда ехали через лес, их якобы отбили повстанцы, там застрелили лошадей, то есть все довольно, ну, правдоподобно, повели в Крыгивку, ну, то есть в подполье, и начали ее допрашивать: докажи, что ты не предатель, с кем ты имела контакты, кто может подтвердить, что ты честный человек, что ты нас не предала.
Начали вони вже мене допрашувати. І, мов, з нами справа коротка, ми не маємо часу з вами тут розбиратись. Докажіть, хто може за вас посвідчити, що ви не продали нас, що ви українка, чесно. Ну і що я тоді вже... говорю подругу одну, другу за свідків, з якими я працюю.
Потім уже они якобы поехали дальше, и снова происходит картина, что теперь уже якобы у повстанцев их отбили снова НКВДисты. То есть у нее вот все
они
это время...
Они выпытали все, что было нужно, и отбили в обратную сторону.
Якобы, да, якобы отбили обратно. Только уже, когда она попала в тюрьму в Тернополе, смогла разговаривать с другими арестованными, узнала о том, что это на самом деле очень массово происходило, что много таких случаев, то есть люди начали рассказывать друг другу о таких же случаях.
А что в итоге с подругами, которых она назвала, случилось?
Вот их тоже арестовали, и они проходили по этому же делу. Одна из них тоже получила 10 лет лагерей, и вторая 5 лет. И вот рассказывал нам директор Украинского института памяти Владимир Ветрович о том, что самый такой показательный случай был на Буковине. Поймали руководительницу подполья Артемизию Галицкую. Она была задержана раненой, и она уже в больнице пыталась покончить с собой. И поняли, что от нее ничего не узнают, и организовали ее якобы похищение службой безопасности из этой больницы. И вот таким вот образом вскрыли где-то около 400 повстанцев. Путем вот такого вот псевдодопроса, легендированного допроса, узнали о довольно большой сети, о 400 повстанцах. Кроме этого, НКВД применяло очень много практик, вот когда они переодевались в повстанцев. Это не только вот такие вот допросы изощренные, но это еще и массовый террор местного населения. И даже известен такой в истории доклад военного прокурора МВД Кошарского, то есть советский прокурор, который в 49-м году в Москву писал письмо, в котором заявлял, что вот эти спецгруппы избивают, калечат мирных жителей.
Кошарський в 1949 році написав великого листа скаргу з переліком тих злочинів, які чинилися супроти радянської законності, як він писав, по відношенню до цивільного населення, цими групами, зокрема, мова йшла про зґвалтування, грабунки, вбивства, які чинилися членами цих груп. І, на думку цього прокурора, вже на той момент, в 49-му році, не стільки сприяли ліквідації підпілля, як, навпаки, проводили десибілізацію ситуації, залякували місцеве населення.
Впоследствии, после ареста и суда, Теодозия Карловна оказалась в лагерях. Сколько времени она там провела?
Она просидела 9 лет. Сначала это был лагерь, так называемый Краслак. Потом ее перевели в Степлаг. Это в районе Караганды. Там очень много отделений было у этого лагеря, по-моему, если я не путаю, 9. Она была в отделении Балхаш. И она говорит о том, что даже вот после перевода стало немножечко легче, потому что хоть иногда они стали есть. Сначала было очень тяжело, и, ну, в лагере очень голодно. И она вышла из лагеря после 9 лет. И она вышла после смерти Сталина, ей пересмотрели, то есть, как бы, получается, скостили год. Она попала на поселение в Караганду, и она должна была без права уехать и еще год отработать.
После освобождения, после того, как она отработала еще год в поселении, она поехала назад на родину, на Тернопольщину.
Да, да, она вернулась в Микулинцы, хотя ее долго там не прописывали. Потому что политических неохотно прописывали. Ну, я, насколько я понимаю, советская власть боялась, когда политические возвращались на свою родину, потому что там все связи, они боялись этой деятельности. Но она устроилась, тем не менее, и несколько лет она прожила на своей родине.
Как она оказалась в Крыму?
Но у нее не сложилась семейная жизнь, ей пришлось бежать с ребенком на руках практически без вещей, бежать из дома и искать где-то работу, где можно вот устроиться. Сначала подруга ей посоветовала поехать в Одессу, потому что вроде бы там были возможности трудоустроиться. Она поехала туда, там у нее не получилось, она поехала в Крым тоже по рекомендации знакомых. И вот так получилось, что именно в Крыму она встретила человека из той же организации, это Потребсоюзы, в которой она работала у себя на родине, и узнала о том, что есть вакансия такая в Раздольнинском районе, и ее там приняли на работу, и она больше полувека проработала в одной организации. То есть это такой человек, как бы преданный своему делу, она любила свою работу, и даже когда у нее были сложности на этом рабочем месте, там, с КГБистом, она все равно не бросила и проработала задолго после выхода на пенсию. То есть пока могла, она трудилась. Такой верный человек, знаешь, очень преданный.
Что имеется в виду трудности с КГБистом?
Все советское время она была под надзором, как все политические, все, кто побывал в лагерях. Она рассказывала, что за ней следили постоянно, вот вплоть до развала Союза, даже вплоть до того, что КГБист проверял все книги, которые она берет в библиотеке. То есть что она думает, что она делает, то есть, ну, следили за каждым ее шагом.
Сотрудники мене завжди принижували. Директор, якщо була премія, то завжди менше мені давав ту премію. Принижували мене сильно. Під одного прекрасного дня я дізнаюсь, що той слідователь, який мене переслідував, з жінкою понапивалися і згоріли. Я казала, що Бог їх за мене покарав. І отак мене вже більше після нього вже мене ніхто не чіпав.
Поддерживала ли Теодозия Карловна какие-то контакты с украинскими националистами, уже переехав в Крым?
Какая-либо общественно-политическая деятельность стала возможна только в 90-х, после распада Советского Союза. Тогда появился Конгресс украинских националистов и со временем оформился в официальную партию. Эта партия в Крыму занималась и просветительством, и помогали, и книги какие-то передавали и детям, и распространяли литературу, и занимались социальными проектами, и баллотировались в органы власти. Вот, например, от Конгресса украинских националистов как раз Владимир Балух баллотировался и в сельсовет, и, если я не путаю, и в крымский парламент. То есть это была полноценная общественно-политическая деятельность, но она стала возможной только после того, как распался Советский Союз. До этого нужно было быть всем предельно осторожными, потому что КГБ следила за всеми.
И Теодозия Кобылянская принимала в этом всем активное участие.
Да, она была руководителем районной организации Конгресса украинских националистов в Раздольницком районе. Она была первым основателем этой районной организации, первым руководителем этой организации.
Ну, давай передвинемся немного поближе к настоящему времени. 2014 год, произошла российская аннексия Крыма, Теодозия Карловна, активный участник украинского национального движения в Крыму, в Раздольном. Как она встретила аннексию Крыма?
Ты знаешь, она сейчас не хочет об этом говорить, поэтому эту тему не поднимаем. Ей достаточно тяжело, она до сих пор сейчас боится, что за ней кто-то придет. Трудно себе представить, сколько человек пережил, сколько всего он прошел, и что сейчас, в возрасте 95 лет, скоро ей будет 96, она до сих пор боится, что ее снова могут арестовать, задержать за ее политическую и общественную деятельность.
На 96-м году жизни Теодозия Карловна стала аполитичной.
Нет, конечно же, она интересуется всем происходящим. Она передает свои пожелания украинцам, она говорит о том, что главное — это единство, согласие, и тогда Украина расцветет. Она всегда интересуется, как дела у Владимира Балуха, она за него переживает. Она интересуется политической жизнью Украины, следит за выборами. То есть она активно получает информацию, она хочет знать, что происходит.
Спасибо, Леся, за то, что пришла, и за твой материал.
Настя, спасибо тебе большое. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнало реальную историю вот таких вот незаурядных личностей.
Посмотреть сам спецпроект, увидеть эти документы и услышать воспоминания Теодозии Карловны можно на сайте Крымреалии и на нашем YouTube-канале. А это был подкаст «Слушай сюда», где мы с авторами Крымреалии обсуждаем самые яркие и важные материалы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас на SoundCloud, CastBox и в Apple Podcast. Ставьте свои оценки, а мнения оставляйте в комментариях к выпускам. Пока!